Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, братья и сестры. В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» протоиерей Максим Колесник и наш гость Дионис Каптарь, журналист, публицист, историк, автор ряда книг под литературным псевдонимом Дмитрий Зыкин. Сегодня мы продолжаем тему изучения истории нашей страны. Ровно две недели назад мы с вами проходили Первую мировую войну, рассказали о фактической приближающейся победе нашей страны. И вот, казалось, уже даже наши все союзники признали, что Россия победит в этой стране. И вот начало 17-го года все планы, все завоеванную нашу победу, все эти события перечеркнулись так называемой февральской революцией. И вот как раз сегодня об этом событии мы подробно поговорим с нашим гостем. Вот какие же, Дионис, силы были заинтересованы, чтобы лишить нашу страну заслуженной победы?
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемая аудитория. Очевидно, те силы, которые не хотели делиться с нами. А кто не хотел делиться? Не хотели делиться, в первую очередь, английские круги этими плодами победы. Ведь, смотрите, России должны были отойти, в числе прочего, проливы Босфора и Дарданелл. А с точки зрения западных, и в данном случае английских аналитиков, после того, как Россия возьмет Босфор и Дарданеллы, следующим шагом Россия совершит бросок к Суэцкому каналу. И эта идея у них давным-давно, еще задолго Первой мировой войны, считалась как прописи, да, господствующее представление в геополитике. А когда Россия, с точки зрения англичан, сможет перерезать Суэцкий канал, то, соответственно, снабжение между Англией и Индией будет прервано, а русская армия, находящаяся буквально там в нескольких километрах от Индии, не стоит забывать, что царская Россия практически граничила с Индией, то есть там маленький кусочек Афганистана отделял царскую Россию от английских владений, там они практически соприкасались. И, соответственно, вот с точки зрения представления английских руководителей, Россия готовит удар по Индии с двух сторон. С одной стороны, прекратит снабжение по морю, бросив свой флот на Суэцкий канал, а с другой стороны, осуществит вторжение по суше. Соответственно, без того, чтобы взять Босфор и Дарданеллы, Россия не может этот план реализовать. Поэтому Англия очень много лет, десятки, даже, может быть, больше, препятствовала движению России в сторону Балкан. Это одна из причин, по которой англичане поддерживали Турцию против России и до упора держались за то, чтобы Константинополь оставался турецким. Но в Первой мировой войне Николай II добился, чтобы по результатам победы России эти проливы отошли. Это означало крах стратегических расчетов англичан, и они, конечно, не хотели этого допускать.
То есть получается, что даже не столько Германия, сколько Англия ввела против нас войну. Тогда вопрос, а зачем мы заключили договор с Францией, с Англией? Мы не понимали этого.
Все всем было понятно, не хотелось заключать этих договоров. Это была вынужденная мера, мера отчаяния, потому что в противном случае Россия, не заключив договора с Францией и с Англией, а мы уже говорили на прошлом эфире, получала бы войну даже хуже, чем это случилось в 1941 году, потому что тогда бы получилось так, что против России воевала бы огромная Германская империя,
Евросоюз весь,
Австро-Венгерская империя, Турция, Италия. Вот эти все страны со всех сторон бы напали на нашу страну, и мы получили бы катастрофу хуже, чем в 1941 году.
То есть, получается, из двух зол мы выбрали меньшее.
Да, была надежда и у Николая II на то, что удастся переиграть англичан и немцев, и фактически до последнего этого удавалось, потому что Германия, как мы уже говорили, была уже, по сути, истощена к концу 16-го года, а договор-то удалось заключить, имеется в виду о передаче России Стамбула, то есть удалось и на дипломатическом фронте добиться успеха, и на военных полях добиться успеха, оставалось только одно – дождаться, продержаться до конца войны, но вот внутренние предатели, соединившись с внешним врагом, ударили России в спину, и фактически этот двойной удар царь не смог отразить, потому что всем человеческим силам есть свой предел. И даже самый великий человек, а я считаю, что Николай II – это оболганный царь, на самом деле великий человек, стального характера, невероятного мужества и военных талантов, но он в одиночку, он в конце концов оказался, к сожалению, изолирован, но не может человек против всех идти. А когда вот эти все, которые его победили, пришли к власти, вот в момент своего триумфа, они в течение ближайших вот месяцев после революции показали полную свою неспособность управлять страной. Они много лет до этого говорили, что царь якобы не умеет управлять страной, при нем плохо, и что надо их послушать. И когда они пришли и стали реализовывать свои программы, вот те, которые они как раз предлагали царю, оказалось, что царь прав, что эти программы катастрофичны для России. И когда они были реализованы на практике, мы знаем, что тут же начала обрушаться экономика, победа, как мы уже знаем, сменилась поражением. Эти люди, которые говорили, что царь слаб, сами не удержали власть, их смело. И в итоге мы получили гражданскую войну и так далее, и так далее, и так далее.
Давайте, наверное, сегодня как раз и поговорим про внутреннего врага. Если внешний враг нам известен, это явным образом Германия, неявным скрытым образом Англия.
Ну и Франция, кстати.
И Франция.
Безусловно, Франция. Безусловно, Франция, почему я не упомянул? Потому что это второстепенно. Но так же надо же понимать, что французы имели свои стратегические интересы на Ближнем Востоке. А Россия получала, как я уже говорил, земли как раз вот на Ближнем Востоке, вот в частности, не только проливы. Например, Сирия, которую мы сейчас все знаем, она, события повторяются, она входила в зону интересов французов.
Получается, прав был наш царь, который сказал, что у России есть только два союзника, армия и флот.
Это у всех так, на самом деле, так или иначе. У всех стран настоящий союзник, это только он сам. Это не только у России так, это у всех так.
Хорошо, ну тогда давайте теперь перейдем к внутренним врагам. Какие же вот классы внутри нашей страны, как они относились к России, к царской власти? Потому что сейчас у народа, как правило, история смешана. Они представляют, что февральская революция была одна единственная сила, большевики это была вторая единственная сила, а ведь на самом деле там было множество разных сил, у каждого было свои интересы, и как это ни странно, даже среди белого движения большинство из них были антимонархисты.
Руководители тоже.
Они не поддерживали царя, поэтому их справедливо назвал митрополит Вениамин, что они были не белыми, а серыми. Он так отозвался
о белогвардейцах. Кое-кто из них был даже и красноватым.
Ну, в Красной армии были немало офицеров.
Я говорю о другом. Даже в Белой армии были кое-какие красноватые элементы. Но это тема отдельного разговора. Гражданская война – это отдельный разговор. Ну, достаточно сказать, что Колчак был знаком с Плехановым. Как вам это? А Савенков, это террорист, боровшийся против царской власти, был тоже в окружении Колчака. Ну, о чем говорить?
Давайте мы с вами к событиям февраля 2017 года перейдем.
Обязательно, обязательно. Вот давайте, но сначала мы должны попутно развенчивать мифы, да? Вот, значит, смотрите, вот все переворотчики, все государственные преступники, они всегда говорят одно и то же. Вот я уже говорил про свою книгу «Переворот и революция». Я там изучил целую серию революций. Я вижу, что они все были построены по одному и тому же плану. И во всех случаях все вот эти государственные преступники, которые власть свергали, они даже говорили одно и то же. Одни и те же обвинения в адрес власти. То есть где бы это ни было, начиная от Португалии, продолжая Гренадой, заканчивая Германией и Россией, и даже Франции, потому что Деголь пришел к власти в результате как раз военного переворота, оранжевого переворота, об этом мало знают. Все знают, что вот он терял власть под давлением, помните, вот французских беспорядков, а как он приходил к власти, об этом забывают. Даже Франция, середина 20 века, это страна переворота. Но это отдельно. Так вот, что интересно, вот нам до сих пор рассказывают, что ситуация была плохая, она была тяжелой, да, вот она становилась все хуже и хуже, и это привело к возмущенным массам, и до сих пор продолжают рассказывать глупости про то, что произошел некий стихийный бунт людей, да, вот, хотя, казалось бы, вот нынешние оранжевые революции должны уже были показать, чего стоят все разговоры про стихийность. Вот вспомните, в Киеве на Майдане вот эти вот люди, которые совершали государственный переворот, что они сказали? Ровно то же, что говорили в 17-м году. Они говорили, что, во-первых, они выполняют волю народа. Они говорят, что на площади выходили стихийно люди возмущены. Они говорили, что, значит, власть вот эта вот, которая существует, уже довела страну до такой ручки, что хуже уже быть не может. Но мы уже, слава богу, живем в 21 веке, информационное общество, мы видим видеосъемки, у нас есть интернет и так далее. И вот этим вот людям не удалось скрыть правду и о боевиках, которые готовились, и об организациях, которые...
О снайперах.
Совершенно очевидно, что о деньгах, потому что все это требует больших финансовых вливаний, о закулисных переговорах. И мы понимаем, что никакой стихийной массы там не было. То есть, имеется в виду, не было как главной силы. Конечно, были люди, которые возмущены Януковичем, безусловно. Так же, как и есть люди, возмущенные политикой Обамы. Так же, как были люди, которые в США выходили на митинги неоднократно и в наше время, так же, как выходят протестовать в Италии каждый год, обязательно происходят какие-нибудь забастовки.
Получается, недовольство народа – это необходимое, но недостаточное условие для революции.
Нет, оно даже необходимо может не быть.
Вот вы в прошлый раз очень хорошо рассказали и привели примеры паёк русского солдата и как жили люди во время войны. Так вот, если смотреть с этой точки зрения, получается, в Германии были гораздо более высокие условия для революции, тем не менее, там ее не было, а была она у нас.
Она произошла позже в Германии, но есть лучший, более явный пример. Во Франции вообще не произошла революция. А там чудовищные вещи творились, чудовищные. Ну, например, известный факт. Вот просто для примера, чтобы люди обычно, как говорят, проклятый прогнивший царский режим, то ли дело просвещенная Европа. Значит, когда во Франции началась окопная война в Первой мировой, было очень-очень холодно. Зима наступила, и возникли проблемы с тем, чтобы теплую одежду солдатам дать. Один солдат попросил теплую одежду. Почему я говорю про этот случай? Потому что он имел большой резонанс. Тогда, значит, ему сказали, что одежды нет, и дали ему с мертвого человека, с убитого, какие-то лохмотья кровавые. Сказали, одень. Он отказался, потому что просто побрезговал. Во-первых, они были непригодны, эти лохмотья. Во-вторых, если, ну, знаете, в крови, в тухлом мясе, уж простите. Его расстреляли за это. Вот. И это было, значит, за непослушание приказу. То есть во Франции были бунты военные на фронте. Расстреливали солдат. Для сравнения, вот по официальным данным, в Красной армии было расстреляно по приговору 183 тысячи человек красноармейцев советской властью официально. В эту цифру не входят расстрелы на месте, там, без суда и следствия и так далее. Это по приговорам, с формулировкой «за панику», «за там, дезертирство», «за нарушение дисциплины». В царской России ничего и близко такого не было. То есть за все время войны, пока был царь, число приговоренных к расстрелу, вот расстрелянных, за действительно, за какие-то вот серьезные правонарушения, за преступления, за военные, не превышает 200 человек.
Так у нас в России отношение к смертной казни было как к исключительному случаю.
Ну да.
Если на Западе это было нормой, даже были специальные такие публичные казни, и народ ходил специально
как на поглядеть. Как на концерт.
Даже вот Толстой, когда путешествовал в Европе, он специально пошел на это зрелище, на которое собралось множество народа. У нас это никогда у народа не вызывало положительных эмоций.
До большевиков это было очень немыслимое дело. То есть смертная казнь в массовом масштабе применялась во время революции 905-907 года как чрезвычайная мера против террористов. Но я бы даже не употреблял термин революция, а террористическая война, так это и было. Но действительно, как вот показательное шоу, это, конечно, для нашей культуры нетипично. Но возвращаемся к нашей теме. И вот, значит, все вот эти революционеры, так называемые государственные преступники, говорят, что они выполняют волю народа, а жизнь была ужасной, да? Вот давайте мы с этой точки зрения пройдемся по вот объективным предпосылкам февральской революции, по объективным в кавычки ставлю, которые можно открыть вот в любом учебнике. Вот мы знаем, что, к сожалению, Википедия имеет огромное влияние на молодое вот поколение, на учащихся в школах особенно, то есть если надо сделать какой-то реферат, быстро слепить, с подросток и даже студент начальных курсов лезет в Википедию читать. И он прочтет там ровно то, что нас учили в советские времена, вот то, что я еще 30 лет назад слышал, будучи в советской школе, ровно ничего не изменилось.
У меня сейчас вот сразу возникает сравнение историческое. В свое время энциклопедия просветителей сыграла тоже определенную роль в обществе, то же самое, как сейчас Википедия, это же политизированная. Смотришь, какие там статьи идеологические.
Да, и до революции то же самое было. Вот многие ссылаются на дореволюционное издание Брагауз, Ефрон, как истинно последняя станция. А то, что это частное издание, об этом забывают. То, что эта энциклопедия использовалась как, скажем, элемент антигосударственной пропаганды, об этом не знают или не хотят знать. Ну, большинство не знает. Но вот давайте мы приведем конкретные примеры. Итак, перебои хлеба в Петрограде. Вот это самый известный тезис. Я не буду рассказывать о том, как хорошо или в Петрограде, это сейчас не важно. Важно то, что даже самый такой ярый коммунист никогда не скажет и не решался и не говорил, что была массовая смертность в Петрограде от голода. А вот в блокадном Ленинграде была. 600 тысяч человек по официально признанным, только признанным данным, 600 тысяч человек погибло от голода. Но мы знаем, что в Петрограде люди выходили, да, вот с лозунгом «Долой царя», там «Да здравствует мир», «Хлеба». Никаких митингов при Сталине не было. Ну, по логике, если это причина, по логике мы должны были бы увидеть, да, огромные толпы советских рабочих. Тут не было этого. Ну вот, пожалуйста, русская армия терпела императорское. Страшные поражения, неспособность царизма, вот я дословные цитаты беру, обеспечить фронт всем необходимым, привело вот к возмущению в солдатских массах, ну и среди генералов, которые понимали, что при таком главнокомандующем победить нельзя. Ну, во-первых, на прошлой передаче мы этот миф развеяли. Но идем дальше. Пожалуйста, вспомним 41-й год. За месяц боевых действий германские войска стояли у Ленинграда. У того же самого Ленинграда. А за то время, пока царь был у власти, линия фронта проходила на расстоянии 800 километров от Петрограда. То есть, если считать, что вот немцы продвинулись на 800 километров к Петрограду, считать это катастрофой, позором, поражением, да? Как тогда называть действия Сталина, да? При котором немцы стояли у Ленинграда. Дальше. Немцы стояли при царе на расстоянии 1000 километров от Москвы. А при Сталине немцы разглядывали в бинокль башни нашего Кремля. Тогда, если считать, да, что генералы решили свергнуть царя ввиду его неспособности быть главнокомандующим, тогда тем более генералы советские должны были бы свергнуть Сталина, по этой логике, да, но этого не произошло. Идем дальше. Вот говорят, при царе была отсталость экономическая. Но если вот вы меня пригласите, если еще вдруг, я покажу, докажу на цифрах просто фантастические достижения царской экономики. Но, допустим, ладно, не тратить, чтобы время, я просто опять приведу короткие цифры.
Просто мне попадались тоже вот данные, люди переводили зарплату столетнюю на современную, то обычный человек, обычный рабочий, он получал в несколько раз больше, чем современный рабочий.
Ну, да.
И питался качественно, простой рабочий.
Надо сказать, что где-то примерно 30% рабочих в центральных российских губерниях имели еще свою землю. То есть они не выписывались из крестьянского сословия, они зарабатывали деньги в городах, пока нет сезона работ. А когда сезон работ, они возвращались. Вообще еще и земля была, причем большая, там по несколько гектар на семью. Идем дальше. Ну вот, пожалуйста, вот в результате революции, имеется в виду Октябрьской гражданской войны, по самым скромным подсчетам, тяжелая промышленность в 21-м году в 6 раз сократилось в тех же самых границах. Сельское хозяйство в 1,7 раза. Строительство в 8,5 раза. Транспорт, перевозки в 6,7 раза. Другие отрасли промышленности, ну, примерно в 2,5 раза. Ну, так если... То есть это по сравнению с царскими временами, да? То есть по сравнению с показателями как раз вот накануне революции. То есть если считать, что развалилась страна вот при царе и произошел бунт и так далее, из-за экономической отсталости, тогда уж при большевиках, при таких-то жутких показателях тоже должен быть бунт, который бы сверг Ленина. Но ведь и этого тоже не произошло. Ну, голод. Голод при царе, это вот постоянно говорят, причем, самое интересное, говорят, не приводя ни одной цифры. Ссылаются, опять же, на Брагауза и Фрона, там такая есть фраза. Вот голодали такие-то губернии. При этом там не указано, а как, что значит голодали, где голодная смертность, сколько людей умерло от голода и так далее. А вот статистика МВД, вот царской России, показывает, что рост смертности вот в те вот так называемые голодные годы не зафиксирован. То есть, что значит голодали? Был не урожай, люди снижали свое потребление, но они не умирали, не это имелось в виду. И когда знаменитая статья Льва Толстого «Голод», вот очень знаменитая, ее любят цитировать, он рассказывает о голоде в Российской империи, он все время делает оговорку. Но только вы не подумайте, он пишет, что у нас голод, как в Индии, когда люди умирают. Нет, недоедание, то есть временный неурожай сокращается. Ну, опять же, ну что, ну неурожай, нельзя обвинить царя в том, что неурожай, правда? А как раз царь и наладил очень мощную систему помощи сельскохозяйственной в регионы неурожая, и крестьянам возили тут же срочно продовольствие, деньги и так далее, выплачивали компенсации, давали для того, чтобы не допустить голодной смерти.
Да, а вот еще народ-то был христианский, даже среди помещиков, и ранее сколько было случаев, когда сами помещики, сами владельцы за свой собственный счет кормили христиан, врачей приглашали, оплачивали лечение христиан. Да, да. Все-таки их совесть, она им все-таки подсказывала, и они делали со своей стороны такие жесты и оказывали помощь. Причем эти случаи были массовые. А не единичные.
Земства существовали. Это специальные организации, которые занимались такими как раз вот проблемами, о которых мы говорим. А вот при большевиках вот уже даже красные историки признают, что уже весной 18-го года был настоящий голод, когда люди ели трупы животных. Потом этот голод повторялся много раз. И в 21-м, 23-м году, и в 25-м году. Многие знают про голод 32-го, 33-го года, но это не единственный. И потом он несколько раз повторялся до войны, ну и потом он повторился и после войны. Во время этого голода существует огромный пласт материалов советских, ОГПУ, где рассказано, что советские люди довольно часто едят трупы мертвых животных, разрывая землю из скотомогильника. Представляете, какой был голод? Далее зафиксированы случаи, когда родители убивают своих детей, варят их мясо и едят. И это зафиксировано самой советской властью.
Причем были случаи, когда люди вот о людоедстве сообщали уже в советское время в полицию, им запрещали об этом говорить и сказали, что журналистов строго накажут, если они эти данные будут публиковать.
Но самое главное, что сейчас эти документы ОГПУ, вот что очень важно, сама власть советская все прекрасно знала. Когда говорят, что кто-то там что-то не знал, это все глупости, потому что рассекреченные документы, папки, целые тома, где партийное руководство переписку ведет между собой, обсуждает, что происходит в стране. И массовое количество свидетельств вот подобных чудовищных явлений. Но опять же, ну не свергли же Сталина, правда, в это время. Значит, голод тоже нельзя назвать. Ну и последний аргумент, который часто приводит, это вот крестьянский вопрос, земельный вопрос. Вот постоянно о нем говорят, да, вот, что царь не раздал землю крестьянам, и поэтому была революция. Ну, пожалуйста, Сталин забрал землю у крестьян. Ну, во время коллективизации это никакой революции. Значит, и это не главное. Значит, мы все понимаем, что на самом деле все эти так называемые объективные предпосылки – это просто демагогия для того, чтобы прикрыть настоящее государственное преступление, организованной группой, хорошо отлаженной группой государственных преступников, просто совершивших государственный переворот. И вот мы видим здесь, что уже осенью 16-го года в руки полиции попалось письмо, в котором вот переписывались будущие вот эти вот революционеры, вот эти заговорщики. И там указано, что некий человек по имени Старик, ну, то есть это было залегендировано, то есть они общались паролями, дал, наконец, свое согласие на участие в перевороте. Но потом выяснилось, что под фамилией или под именем, или под псевдонимом Старик фигурирует никто иное, как Алексеев генерал. Да, то есть начальник штаба самого Николая II. Обратите внимание, вот нам как говорят, в феврале 17-го перебои с хлебом, люди стихийно вышли. Но уже в 16-м, когда никаких еще вот этих вот стихийных выступлений в массовом масштабе в столице нет, уже договоренности есть. Уже это все есть. Но дальше, больше я вам скажу. Значит, вот председатель военной комиссии Временного комитета Думы, это то, что стало потом называться Временным правительством, Гучков, потом сам писал, что был разработан план свержения царя, который должен был происходить из двух фаз. Из двух. Значит, в Петрограде заговорщики, это вот крупные офицеры, государственные деятели, должны вывести толпу людей и солдат на улицы с лозунгами против царя, а непосредственно генералы уже арестовывают царя в царском поезде. Тут просто надо помнить, что царя-то в городе, в Петрограде, в столице же не было, поэтому, хотя там находились государственные учреждения, которые вот эти вот бунтовщики захватывали, сам-то царь находился в ставке, как верховный главнокомандующий, поэтому было две фазы. Но ровно это и произошло. То есть параллельно так оно и происходило. В ставке царя потихонечку арестовывали, это я подробно, может быть, расскажу попозже, а в Петрограде ходили вот эти вот погромщики, какие-то беспорядки устраивали, солдаты выходили бунтовать, отказывались идти там на фронт, ну и так далее, вот эти вот все массовые беспорядки. Все это было, то есть, признано человеком, который участником революции, один из главных участников февральского переворота или революции, сам признает, что это было заранее подготовлено. Дальше, больше скажу, в августе 15-го года, вот обратите внимание, в августе 15-го еще года, и в апреле 16-го года состоялось две встречи, на которых присутствовали как раз оппозиционеры. Тогда еще оппозиционеры они назывались. Это потом уже мы стали их называть февралистами. Они между собой обсуждали, кому достанутся какие министерские посты после свержения царя. Ну, на это могут возразить. Да мало ли кто чего встречался, кто с чем, кто о чем говорил, кто фантазировал. Но дело-то в том, что когда революция произошла, почти все, почти поголовно министры Временного правительства были именно те люди, которые будут... фигурировали на этих вот совещаниях, список которых был подготовлен этими двумя совещаниями. Тут интересный момент. Ну, надо сказать сразу, что эти совещания проходили на квартирах Рябушинского, Прокоповича и Кусковой. Это все они участники революции, все перечисленные лица масоны. Причем доказанные. То есть существует много всякой масонской литературы, не, сомнительного качества, несерьезно, но есть и серьезные работы современных историков, в том числе с нормальными, академичными, научными степенями, уважаемые в научном мире. Вот я сошлюсь на работу Серкова, на мой взгляд, ведущего нашего специалиста по этому вопросу. И вот он очень так осторожно, очень аккуратно называет только документированных масонов, которые уже точно выявлены, которые уже достоверно известны. Вот что выяснилось. Вот в первом составе Временного правительства масонами были 5 из 12 министров. Это о чем говорит? 5 доказанных. Это не означает, что оставшиеся 7 не масоны. Минимум просто, 5. Просто неизвестно, да. Вот. Такие фамилии, ну, там, известные, как вот Шингарев, Керенский, Терещенко. Ну, вот дальше. Причем интересно, что на пост министра труда выдвигался еще один масон Чиидзе, но он просто отказался. Ему не захотелось занимать этот пост. Заместителями министров, тогда их называли товарищ министров, стали такие масоны, как Волков, Урусов, Виноградов, Ливеровский. Еще группа мы видим. Дальше. Вот мы знаем, что кроме Временного правительства было двоевластие, так называемое, да, вот Петроградский совет рабочих, да, и солдатских депутатов тоже появился. Ну, считается, что они конкурировали друг с другом, однако на самом деле у них была согласительная комиссия, и переговорщиками с обеих сторон были масоны. То есть от Временного правительства это был масон Некрасов и масон Терещенко, а от Петросовета Суханов масон, Чхиидзе и Скобелев. Все трое масоны. Значит, в прокуратуре комиссарами временного и комиссарами Временного правительства тоже становилось довольно много масонов. Там у них был особо высокий процент. Потом мы знаем, что во Временном правительстве происходили всякие изменения, кого-то увольняли, кого-то назначали вновь, и в следующем составе Временного правительства масонами стали Те люди, которые заняли посты военного и морского министра, министр финансов, министр труда, министр юстиции, министр иностранных дел, министр путей сообщения, министр торговли и промышленности.
Тогда сразу возникает вопрос. Если у нас многие посты занимали лица, принадлежащие к масонству, то руководящая самая верхушка масонства находилась в нашей стране или вне нашей страны? Но... То есть на чьи интересы работали эти люди внутри нашего государства?
Вы знаете, это масонство было установлено в России по принципу, ну знаете, патентов, да, то есть по иерархическому принципу из-за границы. Это известный факт. Они были масонами, причем разных лож. Обычно говорят «Великий Восток народов России», обычно упоминают эту ложь. На самом деле их было много. В том числе была специальная военная ложа для высших офицеров. В том числе была специальная военная, в смысле, специальная ложа для литераторов и вот этих вот деятелей культуры оппозиционных. То есть эти знаменитые стихи антицарского содержания, они писались в значительной степени масонами и... Они, кстати, еще между собой часто контактировали. Бывало так, что человек был масоном сразу в нескольких ложах. То есть это все была одна команда, различная, но вместе с тем знающая друг друга.
А можно вообще назвать масонство как некая глобалистская организация, которая преследует какие-то глобальные цели в ущерб национальным целям?
Вы знаете, масонство – это инструмент на самом деле. Тут надо, скажем так, нельзя сказать, что масонство – это самостоятельная структура. Я бы так не сказал. Это просто дополнительный инструмент воздействия на народы, на государство и так далее. Инструмент, который не имеет границ. Он действительно не имеет границ, то есть масоны между собой имеют тесные связи совершенно разных государств, даже порой воюющих. Например, сам кайзер Вильгельм писал в своих мемуарах, очень интересная фраза у него. Вот говорят, что все германские масонские ложи управлялись из Франции. Это неправда, но не все. Представляете фразу? Это во время войны. Но не все, то есть кто-то и не управлялся. То есть это такая транснациональная структура, она параллельная. Это просто еще один контур, просто управление. Я бы не сказал, что существует некий масонский центр, который правит миром, это не так. Скорее, крупные представители финансово-промышленных кругов, они еще, ко всему прочему, вдобавок являются... Это первично.
То есть масонство – это средство лоббирования целей.
Да, да. То есть здесь, тогда акценты поставить. Обычно у нас часто вот в профанации, в профанированном таком варианте говорят, что и в него еще и не верят. Что и совершенно справедливо, что есть какая-то такая дикая масонская организация, ходят в каких-то масках, собираются какие-то пароли и потом захватывают власть. Нет, наоборот. То есть люди уже респектабельные, известные. Ведь все эти фамилии, о которых я говорил, они все стали сначала известными людьми. Вот Терещик, он же миллиардер, например, упомянутый. Потом масонами стали, а не наоборот. А потом они понимают, что масонство им очень удобный инструмент, потому что он, во-первых, позволяет не афишировать свою деятельность, потом он позволяет завязывать хорошие связи, потом он позволяет выходить на международный уровень. Понимаете, в чем дело?
Некая карьерная лестница.
Чем-то, знаете, на что это похоже? Вот как в советские времена человек мог стать каким-то, добиться успеха, а потом ему предлагали вступить в партию, потому что, как-то вот неудобно, ты такой известный ученый и не в партии, понимаете? Вот бывает и такое. То есть, это третий состав, я временного правительства забыл сказать. Вот из 18 министров 10 было масонами. Доказано. Это доказано. То есть масонские организации существовали до революции, они охватывали культурные круги, промышленные круги и политические, военные. То есть в рамках масонства все эти люди, которых мы узнали как заговорщики, контактировали, перезнакомились друг с другом, согласовывали общие направления борьбы с царем. Вот, соответственно, то есть этот контур тоже надо сказать.
Получается, занимая государственные должности,
да,
они работали не в интересах государства.
Они работали...
Или по-другому сказать, интересы масонства для них были превыше интересов государства.
Я бы по-другому сказал, они преследовали свои интересы личные, а масонство использовали в своих целях. Вот я бы так сказал, все-таки, это люди просто очень высокого уровня. Вы знаете, известно, что многие аристократы в истории России, например, были масонами. Это не означает, что они подчинялись масонству. Нет, это они скорее использовали масонские каналы для своих целей, для...
Ну хорошо, давайте мы вернемся как раз к событиям февраля.
А теперь, да, вот мы теперь возвращаем к событиям февраля. Ну вот мы можем пробежаться по датам, но мы тогда не поймем многие вещи. Надо подготовку. А мы же говорили про иностранцев, а что они сделали? Значит, англичане, ровно так, как сейчас вот американцы, использовали те инструменты, которые приняты сейчас называть, значит, ну вот, мягкой силой, неправительственными организациями, как будто бы это что-то новое. Нет, ничего подобного. То есть во время Первой мировой войны вот глава британского МИД Грей, соответственно, организовал приезд в Россию, в Россию, из России в Англию так называемых, ну вот как сказать, неформальных лидеров общественного мнения, известных писателей, известных театральных деятелей, то есть их начали вот так вот, журналистов. И значит, их всячески обхаживали. Задача была такая, чтобы они увидели, как хорошо живет Англия, как она блестяще воюет, как она помогает России, чтобы они приехали в Россию и рассказали, насколько Англия хороша.
Им показывали только фасад.
Им показывали, естественно. Значит, возглавлял эту делегацию русскую Немирович Данченко, Алексей Толстой участвовал, Чуковский, которого обычно знают как детского писателя, на самом деле очень солидный, очень довольно влиятельный дореволюционный журналист, представляли самые известные издания российские. «Правительственный вестник», «Новое время», «Нева», это известнейшие журналы. Потом что вот произошло? Они вернулись в Россию, написали все восторженные отзывы, говорили, что вот Англия, вот он светоч цивилизации, вот уж примерно так, как у нас, помните, в начале 90-х молились на Запад. Это было сделано. Значит, даже вот один из участников этой делегации потом стал во временном правительстве на крупном посту.
У нас есть первый звонок.
Да, да, давайте.
Слушаем вас.
Добрый вечер, отец Максим.
Добрый вечер.
Добрый вечер, ваш гость. К сожалению,
здравствуйте.
Не запомнил имени.
Простите меня,
ради бога. Всего вам хорошего, всех благ. Отец Максим, у меня очень к вам отношение очень такое, ну, как сказать, высокое. Я очень дорожу вашим мнением. Вот я хотел спросить по поводу вашего разговора сейчас. Вот существует ли сейчас, да, допустим, не только в России у нас, а в других странах вот это масонство? Это существует, естественно. Но у меня ощущение, что нами правит просто, ну, если назвать так, в общем-то, кучка людей, которые, в общем-то, из разных стран, но их объединяет только одно. Вот именно материальное, так сказать, богатство, ресурсы, финансы, все. А просто сейчас создается для людей, как по старинке видимо, что вот есть государство Англии, есть государство России, Германии, там какие-то еще. Вот у меня полное ощущение, что Фидель Кастро, например, покойный, Царством Небесное.
Хорошо, не вопрос ваш, можно вопрос?
Поэтому все. Вот как вы думаете, сейчас вот эта кучка людей правит миром, а нам создает видимость? Спасибо.
С большой вероятностью Кастро как раз был масоном. Куба абсолютно масонская страна, в которой масонство никогда не запрещалось даже при Кастро. Масонские организации существуют в каждом крупном поселке, не говоря уже о городах. Лично сам глазами своими видел, лично сами кубинцы показывали, рассказывали. И более того, говорили, что Куба – это серьезнейший центр масонства, настолько престижный в Латинской Америке, что съезд масонов со всей Латинской Америки происходил в Гаване. Значит, национальный герой вот Кубы и вообще вот этих вот движений против Испании еще начала вот 19 века, тоже были масоны, и про Фиделя, и кубинцы открыто говорят, что члены правительства некоторые Кубы, скорее всего, масоны, а Фидель Кастро, наверное, нет, но это они точно не знают. Это вот моя реплика, а вот дальше.
Мне кажется, в целом про масонство в свое время, ведь некоторым людям, кто владел финансами, а это потомки древних поклонников Золотого Тельца, которые действительно стремятся здесь, на земле, создать исключительно земное царство, так им нужно было свои цели проводить сквозь государство. Государство им мешало, поэтому масонство для них было средством, при помощи которого можно свою политику, свои цели преследовать внутри других государств. Сейчас уже государства потихонечку отмирают, и надгосударственные институты сейчас выполняет ту роль, которую в свое время выполняло масонство. Поэтому сейчас масонство за недавностью, оно потихонечку уже отмирает. Потому что эти силы открыто начинают действовать над государствами. У нас следующий звонок.
Алло,
слушаем вас.
Василий, Москва. Я насчет масонства. Вот я работал в башне Федерации, Москва-Сити, Москва, в перестройку. Там второй, третий этаж есть скульптура Полонского, и там надпись была, там третий, четвертый этаж, это самое, если наши квартиры, там что-то так вот написано, не подорожают, я прилюдно съем свой галстук. И в этой комнате, за стеклом, скульптурки, вот, ну, и, ну, не человеческие, а такие фигурки. И там написано, что награждается Полонский от такой масонской ложи. Награждается Полонский от такой масонской ложи. И потом его преследовало правительство, что якобы деньги куда-то чего-то делись. Вот ответ, кто нами правит в правительстве.
Ну, по-моему, здесь добавить нечего, то есть вопроса не было, поэтому я на него
да,
не отвечаю.
Да, человек как бы комментарий свой
хорошо.
Оставил.
Хорошо, продолжаем. В 16-м году, а вот у нас принято вот ссылаться на то, что некоторые наши оппозиционные политики ездят как бы, то в посольство, то за границу и так далее, да, вот сейчас. Так вот, то же самое было сделано в 16-м году, опять министр иностранных дел Англии и посол Англии в России Бьюкинен организовал поездку теперь уже политиков на смотрины, российских оппозиционеров. Вот мы уже говорили, помните, Шингарев, Милюков, я называл такие фамилии. Вот они там туда поездили. Демченко, они отправились в Англию, как говорится, себя показать, на людей посмотреть, обсудить.
Ну, человек да. возвращался на родину, он уже, получается, к родине некое пренебрежение имеет, а к западным более тяготеет.
Это было не благодаря одной поездке, это уже был финал.
Формировалось со временем.
Это финал, на самом деле. Они все, на самом деле, много ездили за границу, у них было много, значит, связей. Ну, соответственно, это был просто как некие штрихи. Идем дальше. Вот мы часто слышим про фонды, про различные некоммерческие организации, которые мы знаем, да, мы слышим часто, что у нас в России запрещены. Мы слышали, что во время оранжевой революции иностранные, на Украине иностранные различные организации спонсировали, возможно, украинствующую радикальную идеологию. А было ли такое в царской России? Да, было. Например, было организовано общество под названием «Русское общество». В Англии оно было сделано. Вот русское общество, но в Англии. В 16-м году русско-шотландское общество. Потом англо-русское в Лондоне. Потом общество Россия. Общество Британия, Польша. То есть вот огромное количество таких организаций, которые привлекли, как будто бы это все в помощь России, понимаете? То есть видите, вот Россия, Польша. Польша была в составе России. И вот типа вот англичане помогут полякам, беженцам, ну, вот, во время войны. А кто там с ними контактировал? Да вот те же самые наши революционеры, о которых я говорил. Помните, я говорил про квартиру Рябушинского? Вот там вот как раз Рябушинский как раз и сотрудничал с представителями вот британских вот этих вот так называемых благотворительных организаций. А уже упомянутый посол Бьюкинен выдвинул идею выдавать русским студентам гранты на то, чтобы они учились в Англии и изучали английскую культуру, литературу, значит, и премировать, предполагалось, студентов за исследования по английской тематике. Ну, нетрудно догадаться, что исследования должны быть хвалебные. Более того, известный такой человек, ученый Ковалевский, масон, кстати, очень крупный масон, создатель нескольких лож в России, создал общество сближения с Англией в 15-м году. А раньше он же в Париже создал русскую высшую школу общественных наук. Лектором там был Ленин, Плеханов, Милюков. Обратите внимание, разные вроде, казалось бы, люди. Все там они вместе в одной организации работали. И фамилия очень интересная, Грушевский. Вот вся нынешняя современная необандеровская идеология, она создана Грушевским. Она тянется именно с тех времен. То есть все эти нынешние русофобские тезисы, они имеют корни в работах Грушевского. Это именно тот человек.
То есть мы видим, что НКО – это давнишнее изобретение. Да. Вот только недавно как раз в новостях прозвучало, что Запад очень недоволен тем, что у нас якобы ущемляются права НКО, через которых они пытаются нас влиять.
Вот в том-то и дело, что
у нас есть следующий звонок. Слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот простите, может быть, я несколько опережаю события, но все-таки мне кажется, что вы как-то избегаете упоминание о том, что в конце 16-го года был убит Григорий Ефимович Распутин.
Ага. Можно, я не уклоняюсь, я просто еще до этого не дошел.
А, извините. Но тогда еще заодно я просто хотела сказать, тут по Радонежу объявляли, что 16-го это произошло, но это же по старому стилю. На самом деле в ночь 29 на 30 декабря будет как раз столетие со дня вот убийства Извините, что...
Да ничего страшного, все нормально.
Фактически травля Распутина – это был удар против Николая II. Это был способ дискредитации царской власти.
Абсолютно верно. Абсолютно верно, потому что никакого влияния Распутин не имел на царя. Ни в какие военные дела он не вмешивался, министров никаких он не расставлял.
Но он скорее на императрицу больше влияния имел.
Значит, дело в том, что я сейчас это объясню, значит, и на императрицу он влияния не оказывал, это черный пиар тогдашней прессы. И очень, кстати, легко это доказать, например, пресса писала, что условно, да, вот в это время Распутин был там-то, там-то. А другая газета про это же время говорила, что в другой части города. А третья газета в третьей части города. Дальше. Как доказывали людям, в кавычках, доказывали, что близость Распутина к правительственным кругам? Брали фотографию известного чиновника. Это фотошоп начала 20 века. Брали фотографию Распутина. Склеивали. И еще раз фотографировали. Получалась фотография, ну, естественно, ретушировалась. Получалась фотография, как будто бы они вместе стоят. И для общества тех времен, еще непривычного к таким технологиям, это мы уже знаем, что такое фотошоп, уже все. Это, особенно для крестьян, зачастую малограмотных, это казалось, ну, правдой. Если написано, если он фотографии есть.
К тому же не исключено, что в кабаках специально были двойники Распутина, да, чтобы всем людям показывать.
В том-то и дело. Так, ну, и, кстати, могу сказать, что есть же воспоминания Каковцева, это министр финансов, он говорит, что сам царь к нему обращался с просьбой. Дело в том, что министр финансов, он и премьер, он имел очень серьезную власть, и Николай говорит, что за шум вокруг Распутина, кто это такой? Это было уже в конце, как раз вот эти годы... То есть это очень сильно раздутая фигура черного пиара.
Так, слушаем вас.
Добрый вечер, Сергей Павлович вас беспокоит. Маленькая реплика. Полонский никогда не входил в наше правительство, поэтому, собственно говоря, все это частные инициативы частных лиц. Главный вопрос другой. Я благодарю вас, что вы начали освещать собственно, ход Первой мировой войны, только у меня сложилось некое впечатление. Я хочу узнать, на какие документы вы ссылаете, когда говорили, что Россия готовила бросок на Суэцкий канал и в Индию. Ведь тогда выходит, что Англия была права, и надо было защитить свои колонии от России. На самом же деле речь шла о Масульском вилаете, потому что там в начале 20-х годов нашли нефть и начали ее добывать. И вот Масульский вилает не входил в сферу Англии еще в ту пору, он входил в Османскую империю. И по Мудровскому перемирию октября 18-го года он тоже фактически не входил.
Хорошо.
Алло.
Хорошо, да.
Вот, а Россия после взятия Эрзерума могла его занять. И поэтому Англия всячески пыталась противиться России на этом направлении.
Хорошо, спасибо, да.
Значит так, у меня сейчас выходит книга. Она выходит в следующем году, где-то в марте. Где подробнейшим образом расписана 100-летняя борьба России против Англии за среднеазиатские территории. Я не говорил, что Россия собиралась сделать бросок на Суэц. Я говорил, просто внимательно надо было слушать, что Англия так считала. Англия считала, что Россия так собирается сделать. В Англии, и это подробно я пишу, существовал психоз, что русские движутся на юг, ну, когда они берут Кокандское ханство, Хивинское, ну, то, что вот Туркмения, города-мер, выходят к Афганистану не просто так, а для того, чтобы ударить по Индии.
Ведь каждый судит по себе. Англия желает захватить часть территории, то она в этом подозревает и Россию.
Вот у меня это подробно будет расписано. Самое интересное, что действительно Англия ставила цель захватить все вот эти республики, ну, тут Узбекистан, если говорить современным языком, Узбекистан, соответственно, Северный Кавказ, соответственно, юг, ну, вот Казахстан и южнее, Таджикистан, ну, что еще, Туркмению, само собой, эти все республики, вот нынешние, должны были отойти к Британской империи, то есть это было в их планах. Но русская армия их опередила, после чего в Англии началась жуткая русофобская истерика, что русские не просто так на юг идут, а они идут к Индии. Россия многократно говорила, что она вообще не собирается Индию захватывать. Хотя планы, между прочим, наши верховные, крупное руководство военное действительно составляло, были у нас военные планы удара по Индии в рамках борьбы с англичанами. Что касается Масула и, значит, нефти, это вещь известная, банальная. И это одна из причин вообще Первой мировой, потому что Багдадская железная дорога, которая как раз шла к этим месторождениям, это был немецкий проект. Но это тема, значит, о которой мы говорили, в принципе, про Первую мировую.
Стоит еще сказать, что Англия, захватывая территорию, относилась к ним именно как колония, высасывая, то Россия, расширяя свое пространство, она включала народы на равных в свою страну.
Ну, в той или иной
колоссальная
степени.
Разница была.
Да, в той или иной степени, уж по крайней мере точно, что
напоминаем
лучше.
Нашим слушателям телефон прямого эфира 959-59-39. У нас осталось не так много времени.
Я уже
хотелось
по датам.
Непосредственно...
Теперь по датам. Перейти. Значит, вот смотрите, и вот, как я уже говорил, это все было предварительно готово, и вот к февралю 17 года события пошли стремительно, значит, как мы уже говорили, хотели же царя перехватить в царском поезде, на царском поезде, а параллельно в Петрограде устроить революцию. Он случилось немножко не так, но именно немножко. Почти с небольшими, ну, с очень небольшими модификациями план был реализован. Значит, в феврале 17-го в Ставку приезжает Алексеев, имеется в виду начальник штаба этого нашего верховного главнокомандующего Николая II, а он был просто в отпуске, Алексеев, и туда же едет Николай вместе обсуждать план решающего наступления России и всех союзников на Германию, которое должно было, в общем, предрешить уже окончательный исход. 23-го забастовка рабочих Петрограда. Забастовка организованная, естественно, организованная этими заговорщиками. 25 февраля казачья сотня отказывается подчиняться полиции. Вот еще характерный момент. Среди казаков было распространено сектантство. И специалист по сектам Милюков именно вел переговоры с сектантами для того, чтобы их перетянуть на свою сторону. Дальше. 27 февраля бунт Волынского и Литовского полков. Значит, отмечаю, что это тыловые полки. То есть, когда говорят, что солдаты вот не хотели гнить в окопах, вот я подчеркиваю, что это никакие не те солдаты, которые гниют в окопах. Это как раз тыловики. Вот те, кто были в это время в окопах, они как раз честно служили. А это тыловики, которые не хотели пойти на фронт.
Не нюхали пороха.
Может быть, они нюхали, то есть кто-то из них был, возвращался, но в данный момент они сидели очень долго в тыловом городе, значит, ели в три горла, очень хорошо себя чувствовали, в теплых казармах. А они не хотели идти на фронт, и им говорили, что есть способ, почему появился лозунг мира, да, а это просто лозунг тыловиков. Не хотим на войну. Иными словами, мы лично не хотим на войну, если перевести это на настоящий язык. Но им стыдно же так признаться. Страна воюет, миллионы людей на фронте, Россия потеряла убитыми и умершими, ну, где-то чуть больше миллиона человек уже, а они сидят, просто не хотят на фронт идти. Естественно, они это подают как борьбу за политику. Дальше. Что происходит? А в это время очень странно себя ведут силовики, то есть те люди, которые должны были подавить бунт. Эта странность объясняется очень просто. Они сами были участниками заговора. Значит, морской министр Григорович, это имеется руководитель всего флота, ну, вот министр, объявил, что он заболел. Вот. Министр внутренних дел тоже объявил, что он заболел. Ну и, соответственно, действий никаких не предпринимал. Военный министр, это Беляев, вообще в эти дни сидел дома. Вот. А потом, значит, очень интересный момент. Он 1 марта позвонил в Думу с просьбой защитить его квартиру от беспорядков. Вот это все его действия. Ну, ему там...
Слушаем звонок.
Ага.
Да-да, говорите.
А, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. От всей души благодарю вас от имени очень многих слушателей аудитории Радонеж за историческую правду. Потому что нас морочат сильно.
Морочат, точно.
И в том числе, между прочим, детей в школе. Будьте любезны, составьте, пожалуйста, небольшое пособие для старших классов по истории. И в Министерство образования подайте. Потому что нельзя детей морочить так, как морочили нас.
Только. А у меня это уже готово. Пожалуйста. Если вы хотите... действительно, ну уж простите меня за эти пафосные слова, но я все-таки честно скажу, что думаю. Если хотите честной, патриотической, исторической позиции, то есть такой учебник. И он вполне доступен для людей, ну, в общем-то, не таких уже и старых, то есть и для 15-летней это поймет. Книга называется «Как оболгали великую историю нашей страны». В ней это подробно, действительно, и кратко разложено по полочкам. Это история начала 20 века, это история самая как раз оболганная. Именно поэтому я посвятил книгу этому периоду. Только обратите внимание, книга подписана псевдонимом, не моим настоящим именем, а псевдонимом Дмитрий Зыкин. Но я это говорю не в качестве рекламы. Все это давно уже продано, но это есть, в принципе, в электронном виде. Это все есть в интернете. Можете
хорошо,
взять.
Оставшиеся минуты мы постараемся.
Да, да. И теперь последнее. Что делает царь? Значит, он находится в ставке. Он получает свидетельство о том, что забунтовал Петроград. И, соответственно, кстати, нам часто говорят, что царица посылала телеграммы царю. Может быть, вы слышали, да? В ставку.
Но у них же телефон был.
Да, но у них был прямой телефон, поэтому странно, зачем царице посылать телеграммы, если они могут позвонить. Суть по всему, это телеграммы это поддельные. Либо телефон уже обрезали. То есть, иными словами, царь уже тогда в ставке, вопреки распространенному мнению, уже был фактически под арестом. Значит, интересный момент. 27 февраля Алексееву звонит брат царя Михаил и предлагает себя в качестве фактического правителя России. Назывался тогда регент. Еще это было до... Обратите внимание, объявление об отречении царя. А Михаил уже звонит и требует, и уже говорит, что я уже готов возглавить страну. То есть это несоответствие фактов показывает, что официальная версия неверна, что царя уже в ставке на самом деле изолировали, уже там арестовали. И именно тогда все становится понятным. Тогда понятно, откуда берутся телеграммы, потому что телефон обрублен, либо вообще телеграммы сфальсифицированы, то есть не царица посылала. Тогда понятно, почему звонит Михаил. Он звонит, потому что он же знает, он же в сговоре с ними. Была информация на Михаила, что он давно уже, как и дядя царя Николай Николаевич, митили на трон. И тоже были в сговоре, в сотрудничестве вот с этими бунтовщиками. Тем не менее, каким-то образом, это не трудно понять каким, потому что мало документов. 28-го царь вырывается на поезде бежит из-под ареста. И куда же он бежит? Обычно как говорят, что царь трусливый, да, слабый, а он едет прямо в Петроград лично подавлять восстание. Трусливый, слабый человек так никогда не сделает. И вот тут начинается то, что вы говорили в начале. Едет поезд царя, люди встречают царя, простые люди дают ему честь, снимают шапки, полиция его приветствует, потому что видит, что едет царь, то есть его полностью поддерживают. А февралисты, засевшие в Петрограде, посылают телеграммы по станциям, поезд блокировать, стрелки железнодорожные ломать, царя не пускать, а все пропускают. То есть... Народ-то за него, когда говорят, что народ отрекся от царя, это неправда. Огромное количество людей было за него, но народ не организован. А тут боевые группы, боевики, настоящие террористы, головорезы. Но когда уже царь подъехал почти близко к Петрограду, 200 километров осталось, 200 верст тогда говорили, это почти 200 километров примерно. Тут уже революционные вот эти отряды и вообще революционеры имели серьезное влияние. Им удалось заблокировать поезд. И царь тогда пошел в обход, он пошел на Псков, потому что там находился Северный фронт, там находились части, он был уверен, что он сможет взять военные части, и как главнокомандующий, с фронта, там же они были очень хорошо вооружены, подавить бунт очень быстро, наладить, довести страну до победы. Но он не знал, что командующий фронта, генерал Русский, тоже в сговоре. И там же он был изолирован окончательно, там он был пойман, там под угрозой расправы над его детьми, как говорят, произошло отречение. Я лично считаю, что даже несмотря на все угрозы, царь не сломался, никакого отречения не подписывал. Но это тема отдельной передачи. Все, это и есть февраль.
Ну что ж, хорошо, большое вам спасибо за историческое исследование.
Спасибо вам.
За исторические факты. Братья и сестры, сегодня в 23:30 вы услышите интервью с писательницей Ульяной Меньшиковой. Обратите внимание, что свою новую книгу она презентует на стенде «Радонеж» прославной ярмарки «Рождественский дар в Сокольниках» в 15:00 в воскресенье 25 декабря, стенд 166А. Итак, мы видим, что, изучая историю, мы видим, что все революции, как правило, извне определенными силами поддерживаются, очень они похожи по своей структуре, а народ поддерживает законную власть, но, к сожалению, народ, он не так организован, как некоторые отдельные силы, поэтому получается, что у нас действительно выкрали победу, а что творилось внутри страны, хорошо характеризует слова самого царя Николая II: кругом предательство, трусость и обман. Ну и в заключение давайте мы помянем наших благотворителей Иоанна, Татьяны, Валентины, Степана, Ивана, Ольги, Антония, Екатерины, Георгия, Виктора, Ирины, Андрея, Фатинии, Ольги, Ольги, Натальи, Вадима, Веры, Марии, Виктора, Тамары, Ларисы, Александра, Юлии, Тимофея, Таисии, Валентины, Евгения, Константина, Антонины, Архимандрита Кирилла, протоиерея Александра, Анны, Сергия. И о упокоении усопших протоиерея Александра, протоиерея Николая, протоиерея Михаила и новоприставленных Матроны, Марии, Андрея. Всего вам хорошего, братья и сестры. В эфире православного радио Радонеж был протоиерей Максим Колесник и наш гость Дионис Каптарь. До новых встреч.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.